Наш герой был мало похож на доминиканских крутых пацанов, ну, о которых столько разговоров вокруг. Он ни разу не убегал из дома, не западал на выпивку, и в плейбоях с миллионом классных тёлок в послужном списке тоже не числился. С женщинами парню, считай, не везло. Эх, как это не по-доминикански с его стороны. За исключением разве что единственного эпизода в самом начале его жизни. Ему было 7 тогда. В ту благословенную раннюю пору Оскар был почти Казановой. Эдаким симпатягой дошкольного возраста, что всегда норовит поцеловать девочку или прижаться к ней покрепче в соответствующем па лихой румбы. Он был среди первых, кто научился танцевать перита и пускался в пляс при каждом удобном случае. Потому что в то время он был пока еще нормальным доминиканским мальчиком из типичной доминиканской семьи. А его ужимки уличного приставала считались чем-то совершенно естественным и одобрялись его приятелями. На вечеринках, ах, сколько их было, этих вечеринок, в славные 70-е, до того, как манхэттенский Вашингтон Хайтс сделался сплошь доминиканским, а Берген-Лайн в Нью-Джерси застрекотал по-испански, по крайней мере, на протяжении 100 кварталов. Так вот, подвыпивший родственник непременно подталкивал Оскара к какой-нибудь девочке, и затем гости, повизгивая от восторга, наблюдали, как дети самозабвенно крутят бедрами. Ну, прямо как большие. «Жалко, вы не видели его тогда», — вздыхала мать Оскара на закате своих дней. «Он был нашим маленьким Порфирио Рубероссой». В 40-х-50-х Порфирио Рубероса, или Руби, как его называли газетчики, был третьим по счету самым знаменитым доминиканцем в мире. Первым шел Скотокрадово семя, а следом женщина-кобра Мария Монтес. Рослый, сверкающий улыбкой красавчик, чей огромный фалос переполошил всю Европу и Северную Америку. Рубероса был завзятым плейбоем, помешанным на элитных вечеринках, автогонках и игре в поло, то есть олицетворением светлой стороны Трухильо. Он и в жизни был любимчиком диктатора. В 1932 году бывший манекенщик Франт и Гуляка Рубероса сыграл шумную свадьбу с дочерью Трухильо Флор де Ора. И хотя уже через 5 лет, в год гаитянского геноцида, супруги развелись, наш землячок умудрился сохранить расположение шефа, пользуясь его милостями еще очень долго. В отличие от другого зятя, Рамфиса, с которым его имя часто рифмуют, Рубероса к исполнению убийств был, видимо, не способен. В 1935 году он отправился в Нью-Йорк со смертным приговором, вынесенным мордоворотом Анхелю Моралесу, лидеру оппозиции в изгнании, но сбежал с места преступления еще до того, как покушение, провальное, было предпринято. Руби был прирожденным доминиканским жуиром, не пропускавшим ни одной юбки. Наследница миллионов Барбара Хаттон и Дорис Дьюк, на тот момент самая богатая женщина в мире, французская актриса Даниэль Дарьё и Жажа Габар оказались среди многих прочих. Как и его друган Рамфис, Порфирио погиб в автомобильной катастрофе в 1965 году. Он не справился с управлением своего 12-цилиндрового Феррари в Булонском лесу. Трудно переоценить роль, которую в нашем повествовании играют автомобили. Другие мальчики его возраста обходили девочек за милю, словно те были чудищами, пострашнее Годзиллы. Но только не Оскар. Парнишка обожал женщин, и подружек у него водилось хоть отбавляй. Он был плотным ребенком, неумолимо обраставшим жирком, но мать следила, чтобы он был красиво пострижен и одет, и прежде чем у него изменились черты лица, на ранних фотографиях Оскар предстает с чудесными горящими глазами и очаровательно пухлыми щечками. Подруги его сестры Лолы, приятельницы матери, даже соседка Мари Колон, почтовая служащая за 30, с ярко-красными губами и задом, что раскачивался при ходьбе словно колокол, все кокетничали с ним. С высоты своего положения, разумеется. «Эсэ мучачо эста буэно! Какой милый мальчик!» А как насчет того, что он принимал их комплименты за чистую монету, и ему явно не хватало родительского внимания? Да никак. Ерунда. Летом, когда семья навещала бедных родственников в ДР, он был особенно невыносим. Стоя перед домом своей абуэлы, бабушки, крошки Инки, Оскар кричал проходившим мимо женщинам: «Ту эрес гуапа! Ту эрес гуапа! Ты красивая!» Пока некий адвентист седьмого дня не нажаловался Абуэле, и та не заткнула слюнявый рот этому комментатору хит-парада. «Мучачо дель Диабло! Чертов мальчишка! Тут тебе не кабак!» То был подлинно золотой век семилетнего Оскара, достигший апогея осенью, когда у парнишки одновременно появились две маленькие подружки, и он пережил свою первую и единственную любовь втроем. С Марицей Чикон и Ольгой Паланко.
Панкушка. Вот кем я стала. Панкушкой, обожающей Сьюзи and the Banshees. Пуэрториканские ребята в нашем квартале каждый раз смеялись до упаду над моим причесоном. Дразнили меня Блакулой и Черномазой. Они не знали, как реагировать, и часто попросту орали вслед. «Йоу, дьяволица грёманная! Йоу, йоу!» Тётя Рубелка считала, что у меня какое-то психическое заболевание. «Доченька», — говорила она, жаря пирожки, — «может, тебе нужна помощь?» Но с матерью было куда хуже. «Это последняя капля», — орала она. Но у неё всё было последней каплей. По утрам, когда я спускалась на кухню, где мать варила себе кофе в кофеварке и слушала радио на испанском, она, увидев меня, снова принималась беситься, словно за ночь успевала забыть, как я выгляжу. Моя мать была одной из самых высоких женщин в Паттерсоне, и гнев её тоже был великаньем. Он вцеплялся в тебя длинными руками, и если обнаружишь хоть чуть-чуть слабины, тебе конец. «Кем учача танфея? Да чего же уродливая деваха?» — злилась мать, выплёскивая остатки кофе в раковину. «Фея, уродина!» — стала моим новым именем. Впрочем, не совсем новым. Мать постоянно обзывала нас. Её бы никогда не выбрали матерью года, уж поверьте. На самом деле она была отсутствующим родителем. Если не на работе, то спит. А когда просыпалась, казалось, она только и делала, что орала и раздавала оплеухи. В детстве мы с Оскаром боялись её больше, чем темноты или буки. Она могла ударить нас где угодно, в присутствии других людей. Лупила, не стесняясь, ремнём и шлёпанцем. Но рак поубавил ей сил. Последний раз, когда она попыталась наброситься на меня, поводом послужила моя прическа. Но вместо того, чтобы съёжиться или сбежать, я двинула ей кулаком по руке. Скорее, рефлекторно. Но раз уж двинула, я уже не могла повернуть вспять. Ни за что. И опять сжала кулаки в ожидании повторных наскоков. А вдруг она пустит в ход зубы и укусит меня, как укусила ту женщину в супермаркете? Но она лишь стояла в дурацком парике и дурацком халате, с двумя громадными поролоновыми протезами в лифчике. Её трясло, и запах горящих искусственных волос витал над нами. Мне было её почти жалко. «Так вот, как ты обращаешься с матерью!» — вскрикнула она. «Если бы я могла, я бы высказала ей всё, что у меня накопилось, прямо в лицо, но я только рявкнула в ответ. Так вот, как ты обращаешься с дочерью!» Воевали мы целый год. Да и могло ли быть иначе? Она была старорежимной доминиканской матерью. Я — её единственной дочкой, которую она вырастила одна, без чьей-либо помощи. И это означало, что её долг — постоянно прижимать меня к ногтю. Мне было 14, и я жаждала обрести свой личный кусок мира, где ей не нашлось бы места. Я мечтала о жизни, как в сериале «Большая голубая жемчужина», что я смотрела в детстве. В сериале, побудившем меня заводить друзей по переписке и приносить домой школьные атласы. О жизни, что существовало за пределами Паттерсона, за пределами моей семьи, за пределами испанского языка. И когда мать заболела, я поняла, что у меня появился шанс. И я не собираюсь ни лицемерить, ни извиняться. Я ухватилась за этот шанс. Если вы росли не в такой семье, как моя, то вы не в курсе. А если вы не в курсе, то, вероятно, вам не стоит судить меня. Вы и понятия не имеете, сколь крепко держат нас за шкирку наши матери, даже те, кого никогда не бывает дома, особенно они. Не знаете, каково это — быть идеальной доминиканской дочерью, или, проще говоря, идеальной доминиканской рабыней. Вы не знаете, что такое мать, за всю жизнь не сказавшая ничего хорошего ни о своих детях, ни об окружающем мире, вечно подозрительная, она то и дело топчет тебя и разбивает твои мечты в пух и прах. Когда Тамока, моя подруга по переписке, на третьем письме прекратила мне отвечать, мать откровенно веселилась. А ты уже вообразила, что кто-то будет тратить время на переписку с тобой?» «Конечно, я плакала. Мне было 8, и у меня уже созрел план. Тамока и ее родители удочерят меня. А мать, конечно, видела меня насквозь и догадывалась, о чем я мечтаю, поэтому и смеялась. «Я бы тоже не стала тебе писать», — сказала она. Она была той матерью, что заставляет ребенка сомневаться в себе. И дай ей волю, она бы уничтожила твою личность. Но и приукрашивать свои подвиги я тоже не собираюсь. Очень долго я позволяла ей говорить все, что в голову сбредет. И хуже того, очень долго я ей верила. Я была фея, уродиной. Я была никчёмной, я была идиота. Я верила ей с 2 до 13 лет. И пока я ей верила, я была идеальной дочерью. Готовила, убирала, стирала, покупала продукты, писала письма в банк с объяснениями, почему мы опаздываем с выплатами за дом, служила переводчиком. В классе я училась лучше всех. Со мной не было хлопот, даже когда черные девчонки гонялись за мной с ножницами. Мои невероятно прямые волосы были им поперек горла. Я сидела дома и следила, чтобы Оскар поел, и чтобы в целом был порядок, пока мать работала. Я растила брата и растила себя. Все было на мне. «Так полагается, так заведено», — говорила мать. «Ты ведь моя дочь». Мне было 8, когда случилось то, что случилось. И в конце концов я рассказала ей, что он со мной сделал. Она велела мне заткнуться и прекратить реветь. И я в точности исполнила приказ. Заткнулась, стиснула ноги и чувства, и уже через год не смогла бы описать, как выглядел тот сосед, или припомнить, как его звали. «Тебе бы только жаловаться», — говорила мать. «Хотя ты и знать не знаешь, что такое жизнь на самом деле». «Си, сеньора».